Лёва никому не скажет. «Копится!» — бормотал Кантер, пока они спускались к черной лестнице, отведенной для нужд прислуги. «Копится, накапливается, давит. Вам хорошо. Вы еще не поняли, не надышались». Местечковый капот Нюансера, накинутый словно плащ вампира, на плечи поверх засаленного лапсердака, картуз со сломанным козырьком, все это больше не казалось Алексееву смешным. Напротив, ему чудилось совсем иное. Словно театральный реквизит, перебравшись из комедии в драму, а может быть, даже в трагедию, пропитался и трагическим духом, предчувствием дурного конца.
«Копится, давит. Холодный мир, теплый. Какая разница? Накапливается, требует сброса. Ты не хочешь, тянешь, отказываешься. И вдруг... Это как с рвотой. Однажды понимаешь, что больше не в силах терпеть, сдерживать позыв, и тебя выплескивает, где бы ты ни был. Прилично это или отвратительно, смотрят на тебя или отвернулись».
На стенах темнели пятна сырости. Пахло кислым. Алексеева и впрямь начало подташнивать. Его слегка качало, но рассудок оставался трезвым. Или это был самообман пьяного, уверенного, что уж он-то как стеклышко?
«Они сгорают, леденеют, прах к праху. Хорошо, если подготовился, нашел, куда сбросить, в кого? А если нет? Вы понимаете, что это такое, если нет? Если бросаешь, кого попало?»
Вышли, выпали, выбежали на задний двор. Сюда поварята ведрами сносили объедки, которые позже забирал возчик на поганой телеге. По мере движения от кухни во двор объедки проходили сложную сортировку. То, что посвежей да повкусней, растаскивали мелкие служащие для членов своих семей, вечно ссорясь при дележе. Прочее доставалось бабам-уборщицам, живущим неподалеку, за рекой. Многие из них держали свиней, жиревших на ресторанном харче. То же, чем побрезговали и служащие, и свиньи, грузилось по вечерам в телегу.
«Готовьтесь заранее, Константин Сергеевич. Готовьтесь. Иначе будет, как у меня. Видите? Чуете? Не втерпешь. Не в вас же сбрасывать право слова. Если не удержу, бегите. Я рукой вот так взмахну, вы бегите. Тут за дами к реке спуститься можно, туда и спешите, не оглядывайтесь. Поняли? И никаких вопросов. Бегом бегите!»
На склонах реки, как знал Алексеев, рыскали стаи бродячих собак. Голодные, особенно после зимней бескормицы, они, случалось, набегали во двор гранд-отеля, стремясь поживиться отбросами. Собак отстреливали из окон дворницкой. Приходили пострелять и швейцары. Эту охоту они в шутку звали «кобыздошкой». В последнее время редкая псина рисковала своей драной шкурой, явившись под прицел. Для этого надо было оголодать вовсе, до смертной одури, когда набить брюхо и сдохнуть — одна радость. Кудлатая дворняга, ухватившая говяжий масол, была из таких.
«Вот!»
— оскалился Кантер.
«Вот!»
— он протянул к дворняге трясущиеся руки.
«Повезло! Смотрите! Сейчас вылетит птичка!»
Собака бросила грызть, присела на задние лапы, поджала хвост, обмочилась от страха. Алексеев ясно видел собачьи глаза,
налитые кровью, затекшие желтоватым гноем. Во взгляде дворняги плескалась беззвучная мольба. Проплешины лишая, густо испещрившая шкуру, полуоторванное ухо, все взывало о милосердии. «Вот!» «Сейчас она сгорит», — ясно понял Алексеев, не в силах оторваться от чудовищного зрелища. «Выгорит изнутри и зайдет вонючим дымом или превратится в ледышку. Глаза стекло, шерсть сосульки. Сейчас я увижу, как нюансер сбросит накопленный балласт, и несчастный сосуд утратит последнее, что имеет — жизнь».
«Верите мне, Константин Сергеевич?»
«Верю», — белый как стена выдохнул Алексеев. Кантор расхохотался. Смех его сорвал собаку с места. Боком, упав, перекувырнувшись, вновь вскочив на лапы, бедолашная псина чесанула за угол дворами к реке. Во след ей, подгоняя больнее плети, несся заливистый хохот нюансера. Собака сбежала, а кантор еще долго смеялся. Успокоившись, он достал носовой платок, вытер лицо и повернулся к Алексееву.
«Что? И впрямь верите, Константин Сергеевич?»
«Верю».
«А зря».
Кантор был серьезен. Лишь в глазах его, усталых и печальных, плясали искорки, подозрительно похожие на блестки умолкнувшего смеха.
«Доверчивый вы человек. Трудно вам жить с таким золотым качеством. Ничего мы не накапливаем, никуда не сбрасываем. Ни в человека, ни в собаку, ни в миску с кашей. Чепуха все это, клоунада!»
«А правда, здесь другая. Нюансерство. Опиум. Дурман. Раз попробовал. Два. Пристрастился? К нему привыкаешь, прилипаешь всей душой. Не бросить, не отказаться. Проще голову в петлю сунуть. Как вы сказали, насвистывать во время прогулки? Будете петь, играть, насвистывать, никуда не денетесь, ясно? До конца дней своих...»
«До 120?» — не удержался Алексеев. «Или и здесь соврали?»
«Соврал, каюсь. Не живем мы до 120, хотя живем долго, это да».
«Как долго?»
«Срок не назову, не надейтесь. Дольше отведенного живем, дольше того, что было суждено. Тут у каждого свой срок, своя планида. Болеем ли?» «Да, болеем, как все. Но там, где другой загнулся бы, мы встаем. Врачи удивляются. Сам врач знаю».
«Стоп!»
— закричал Алексеев.
«Не верю!»
Он торопился, желая подсечь рыбу, заглотившую крючок, уличить кантора в очередной лжи.
«Значит, обаяние.
Значит, люди расположены к вам?»
«К нам!» — поправил кантор. Алексеев пропустил его слова мимо ушей.
«Относятся благосклонно, не удивляются присутствию, выполняют просьбы с удовольствием. Вас же уволили, Лев Борисович, уволили за нюансерство. Как же так, а?»
Кантор сутулился, поднял воротник. Впору было поверить, что вернулась зима, ударили морозы, и человек замерзает, как тот ямщик посреди степи.
«Уволили. Да. В начале 90-х с волчьим билетом. Тут вы правы, Константин Сергеевич. Спору нет. А в 77-м Леонард Гиршман, мой учитель, собрался на фронт. На войну с турками, понимаете?
хотел лечить больных. Я пошел к Заикиной. Она сказала, убьют. Мы и так и сяк. Убьют без вариантов. Я ей в ноги пал. Помоги! Она взяла 2 дня на размышление.
Кантер втянул голову в плечи, превратился в горбуна.
Когда я пришел снова, нашлось спасение. Чтобы Гиршман выжил, меня должны были уволить.
Не сразу. Сначала он остается в живых, а меня увольняют позже, в течение 15 лет. Увольняют с позором. Так надо. Ключевой нюанс. Что поделаешь? Обмануть нельзя. Никак нельзя. Я было рискнул. Так Гиршман болеть начал. Рука у него отыматься стала.
И вы... Алексеев тронул нюансера за рукав. И вы сами...
Да. Я сам погрузил себя в холодный мир. Знаете, как это было трудно? Сизифова работенка. Мы живем в теплом мире, а мне кровь из носу приспичила в холодный. Наши дела не замечают. А мне надо было, чтобы заметили, возмутились. Ничего, справился.
Уволили, как миленькие. Доносы писали, кляузы. Министр лично ногой топал.
Лев Борисович, внезапно спросил Алексеев. А почему вы кантор?
Интересный вопрос. А вы почему Алексеев?
Моего пращура звали Алексеем. Ярославская помещица Иванова отправила его к графу Шереметьеву в Останкино помогать на огородных работах. Там он влюбился в дочку графского кучера, получил вольную. Это длинная история. С него и пошли мы, Алексеевы. Есть Алексеевы Рогожские, есть Строгановские, есть Покровские.
Вы из каких?
Из Рогожских.
А я, прошу прощения, из Кантеров.
Но ведь Кантер, это, если не ошибаюсь, певец, поет в молельне.
Мой папа такой же купец, как и ваш. Только еврей. Был кантором. Мой дедушка был кантором. И даже моя бабушка, которая лучше всех в Палангене готовила кисло-сладкое жаркое, тоже была фру канторовой. Все пели, если вам интересно, как сапог, включая прадедушку. Кантор — это фамилия, Константин Сергеевич. Просто фамилия. Вы знаете, что такое фамилия? Это наше проклятие. Певец в молельне. Кстати, откуда вы так хорошо осведомлены в еврейской жизни?
Театр, Лев Борисович. Я ставил польского еврея, Ганнеле, Уриэля Акосту, венецианского купца. Играл главные роли.
Репертуар, с невыразимым отвращением произнес Кантер. Театр, значит. Весь мир — театр, в нем женщины, мужчины, все евреи. Польские евреи, Ганнеле, Реп, Уриэль, чтобы он был здоров. Я глубоко извиняюсь. Но вы, случайно, не из наших?
Я русский, — возразил Алексеев. Константин Сергеевич.
Ну да, русский. Уриэль Акоста, Шейлок, Константин Сергеевич. А я Лейба Берлович, к вашим услугам. Ну да, конечно же, русский. Я вижу. Я тоже в какой-то степени русский.
Кантер сбил картуз на затылок, словно комический дядюшка из скверного водевиля.
Вы только не волнуйтесь, хорошо? Лёва все понимает. Лёва никому не скажет.